Да, сегодня у нас самая важная тема. Мы будем говорить о заповедях, то есть о конкретно нашем поведении. И сразу предупрежу, что разговор это будет непростой. То есть приготовьтесь, да, мобилизуйтесь как на бой. Потому что для современного человека говорить о том, что его ограничивает, просто неприятно. Мы все воспитаны вот в этой цивилизации, в которой в нас вложила идея свободы. Свободы как свободы от. Да? То есть свобода от каких-то либо, желательно вообще от всего, в идеале. Но свобода от границ – это свобода амебы, бесформенной. Да, потому что любая вещь, которая имеет смысл, имеет границы. Ручка потому такой формы тела и имеет, что для того, чтобы ей писать. Стол такую форму, вот границы его, да, ограничивают эту форму, для того, чтобы служить вот, вот этой своей функции. И, соответственно, если нету границы, то ты как бы никто и ничто, и непонятно для чего. Вот, поэтому получается, что стремление к свободе от, вот этой безграничной свободе, приводит к тому, что ты становишься просто ничем, толпой, массой, такой размазанной, инфантильной, ничего из себя не представляющей. Но, собственно, культурологи и констатируют, культурологи 20 и 21 века констатируют, что современная цивилизация – это цивилизация массовидного человека, то есть человека толпы. Да, то есть, где нету личности практически, где все расплыто, растворено, и ты живешь не своей собственной жизнью, а жизнью вот этой толпы, массы, или какой жизнью, которую тебе, образ, который тебе навязали. Но это удобно. Такой человек удобен. Почему? Потому что им легко управлять. В него закладываются желания. Да, потом в соответствии с этими желаниями индустрия либо политика развивается. Вообще он мало думает, да, он не умеет думать, и поэтому есть кому за него думать. Поэтому, как ни парадоксально, желание безграничной свободы приводит нас к рабству. Вот. Но еще причина, почему это приводит нас к рабству, потому что человек, напоминаю, существо падшее, и если он себя не держит в уставе, так сказать, то есть устав как обруч на бочке, да, если его снять, обруч с бочки, бочка развалится, опять же будет ничем. Если с нас снять вот эти ограничения, то мы разваливаемся, превращаемся в животное. Вот, чтобы остаться нам людьми, нам надо все время как бы вверх себя, чуть-чуть выше себя, не по ровной идти, а чуть-чуть выше, потому что если идем по ровной, это обязательно вниз, то есть немножко через преодоление. Поэтому, несмотря на то, что для нас, можно сказать, интуитивно неприятно все, что нас ограничивает, но сегодняшняя беседа интересна. Почему? Потому что она дает возможность выйти выше себя. Да, то есть на уровень подняться выше. То есть всякая трудность, которая позволяет нам подняться на уровень выше, она интересна. Вот поэтому, несмотря на сложность, это моя любимая беседа. Вот, я предлагаю вам тоже ее полюбить. А на самом деле мы сегодня будем всматриваться не в добродетель. Говоря о заповеди, мы больше будем говорить не о добродетели, а о чем? Мы будем всматриваться в порок, в грех. Наша сегодняшняя задача – познать грех. Не в соседе, и не в мэре, и не в начальнике на работе, а и не в супруге или в супруге собственной, а в себе. Да, вообще будет самое идеальное, да, если сегодня вот будет такой момент самопознания. Но прежде чем мы начнем говорить о конкретных заповедях, нам нужно вообще выработать отношение к заповеди, понять, что это такое. Но давайте попробуем сделать это на примере отцовской заповеди. Я сейчас опишу ситуацию, в эту ситуацию поставлю трех разных людей. Пожалуйста, постарайтесь внутренне для себя определить, как вы думаете, кто из этих троих исполнит отцовскую заповедь. Подчеркиваю. Внимательно вслушайтесь, отцовскую заповедь. Не просто будет благородно поступать или еще что-то, а выполнит отцовскую заповедь. Сейчас буду описывать ситуацию, здесь важно каждое слово для того, чтобы это определить. Поэтому постарайтесь внимательно быть. Итак, представим семью. Отец, мать, сын. Отец куда-то уезжает надолго. возможно, навсегда. Может быть, это военная служба, может быть, еще что-то, неважно. Но факт в том, что он уезжает, сын входит во взрослый возраст, поэтому он его зовет и говорит ему: «Я уезжаю, я тебе открою то, что я не смог сказать матери. То, что я уезжаю, это возможно навсегда. Я прошу тебя только об одном перед отъездом. Не оставляй мать». И уезжает. И вот рассмотрим, что сын будет с матерью заботиться о ней до конца ее жизни. Будет рядом и будет заботиться. Но на место этого сына поставим трех разных людей. То есть внешне все одинаково. Отец говорит, сын в соответствии со словом находится рядом с матерью. А внутренне, да, как это может быть, посмотрим. Ну, первый человек, предположим, что он очень любит мать. Он с детства к ней привязан. И даже если бы отец не сказал это слово «не оставляй мать», он бы все равно ее не оставил. Он даже забыл то, что сказал ему отец. Но он любил мать, и поэтому он был рядом с ней всю жизнь, заботился о ней. Другой возможный вариант. Представим, что этот человек, этот сын, он, ну, слабый человек. Он не может найти свое место в жизни. Он финансово не самодостаточен. Он боится женщин. Ну, с матерью как-то привычно, да, и финансово, и в плане отношений. Ну, и вообще он не может вот так вот самостоятельно быть. Поэтому он рядом с мамой всегда вот так вот был. Но он, конечно, не конченый эгоист. Он заботился о ней, особенно в старости, когда она уже перестала ходить и двигаться не могла. И вот таким образом проводил ее до самой смерти. Возможен еще один вариант. Этот человек, сын, он очень любит отца. Отец – это дорогое для него существо. И он с детства искал глубокой связи с ним, как пребывать вот в отцовской любви, отцовском общении. А он открыл для себя простую вещь. Для того, чтобы отцовское сердце было открыто ему навстречу, нужно делать то, исполнять слово отца. То есть то, что просит отец. Потому что то, что он просит, это то, что он хочет. И, конечно, у него своя воля тоже была, свои желания. Ему хотелось чего-то своего. Но когда перед ним вставал выбор сделать так, как он хочет, и остаться с самим собой, так сказать, или сделать так, как хочет отец, и вот эти глубокие отношения друг с другом продолжить, он выбирал второе. И, конечно, это последнее отцовское слово, да, «не оставляй мать», он просто не мог не исполнить. Вот из этих троих, как бы вы предположили, кто исполнил отцовскую заповедь?
Последний.
Последний. Есть другие варианты?
Первый.
Первый. А можете ли привести аргумент, ну, подтвердить, почему первый исполнил?
По-моему, это просто логично.
Нет, подождите. Первый он просто любит безумно настолько мать, что он слова отца и не услышал вообще. Он при любом повороте событий останется с матерью.
Разве это неправильно любить своих родителей?
Да дело не в любви к родителям, а дело в исполнении отца последнего.
Дело не в любви, дело в исполнении задания, которое было дано перед началом работы. Задание такое: кто из троих исполнил отцовскую заповедь?
Я тоже считаю, что
вот по-прежнему все, кто говорит, все можете ли показать, почему все? Почему?
Прежде не ослушался.
Что значит ослушаться?
Ну, то есть не выполнил своей воли.
Каждый по-своему сделал так, как он просил.
Но все они пошли по тому, что сказал отец. И каждый при своих интересах остался в итоге, но все они исполнили.
Скажите, есть ли кто-то, кто считает, что они есть кто-то, кто не исполнил волю отца?
Не один?
Ну кто? Не, хоть кто-то из тех.
Я считаю, что исполнил волю отца только последний.
Почему?
Почему? Потому что второй, который был при маме всю жизнь, он преследовал чисто свои интересы. Он не ради мамы, не ради папы остался. Он остался за то, что ему было так удобно во всех отношениях.
Согласен, полностью.
Первому было удобно с мамой. То есть, получается, первые думали о своих интересах, о том, что им хорошо с мамой. Второму материально и
первому душевно.
А и только третий сделал так, как велел отец, потому что он шел за отцом. Он послушал старшего. Он думал не о себе, а и о том, что он обещал папе, папа за него надеялся, и о маме, которая как бы осталась престарелым человеком. Он заботился о других.
Вот спасибо за дискуссию, да. Теперь подвожу итог. Да, верна та позиция, которая говорит, что заповедь отца исполнил только третий. В данном случае мы не отрицаем благородство первой ситуации, когда он любил мать. Да, это очень прекрасно и благородно, и заботиться о ней. Но мы сейчас не благородство ищем, а ищем понять, что такое исполнение заповеди кого-либо. Вот только третий исполнял заповедь отца. Каков критерий? Ну, давайте сейчас его попробуйте сами определить. Когда он любил мать, и поэтому о ней заботился, чью он волю исполнял? Чье желание?
Свое
желание, свою волю. Когда, ну, вторую ситуацию, когда он был слаб, мы исключаем, да, это ситуация потребительская больше. Ситуация, когда он любил отца, и поэтому он исполнял то, что он его попросил. Чью он волю исполнял? Отцовскую, то есть не свою. Вот он критерий, как различить, что я делаю. Исполняю я свою волю или исполняю волю или слово другого человека? Здравствуйте, проходите, садитесь. Там вас возьмите, да. То есть мы можем поступать очень, очень благородно, да, и очень достойно. Значит, мы можем поступать очень благородно и достойно, но исполняем мы, то есть исполняя свою волю, свое желание, мы тоже можем поступать благородно и достойно. Но исполняем заповедь мы тогда, когда исполняем слово другого, да, волю другого, не свою. Но если это так, встает вопрос, всякое ли исполнение воли другого является исполнением заповеди? Например, в армии, там вообще воля не своя исполняется, там приказ. Это будет исполнением заповеди, исполнение приказа? Как бы вы рассудили? Да? А почему? Ну, только коротко старайтесь говорить, почему.
Человек отдает долг.
Отдает долг.
Должен повиноваться.
Угу. Повиновение, да, вы говорите? Повиновение. Есть кого-то другое рассуждение, что исполнение приказа в армии не будет исполнением заповеди того, кто приказал? Потому что это не добровольно. Но отвечаю, да, исполнение приказа не является исполнением заповеди того человека, который приказал. Почему? Когда он любит отца, исполняя его слово, он чего ищет?
Благословение отца, то, что отец будет благодарен за выполненные действия.
Да, сердце отца, да, он хочет связи с ним. Он хочет вот этого глубокого взаимного прикосновения, глубокого общения. Он любит его. И он для того, чтобы быть рядом с любимым человеком, это делает. А когда исполняется приказ, выполняется долг. То есть там отсутствует другой. Долг – это некая абстрактная категория. Да? Опять же, это благородно. Да? Тем более, что долг сейчас не так уж часто исполняется, и люди долга – это вообще очень ценные люди в современном мире. Но опять же, нам нужно понять, что такое выполнение заповеди. Выполняем мы заповеди, когда тот, чье слово мы выполняем, нам нужен. Нужен как личность. Мы его ищем. Либо это любимый, супруг, либо супруга, мать, отец. Да, либо это просто человек, с которым мы хотим иметь такую связь, стать близкими. И ища его, мы вот через эту уступку, через исполнение слова пытаемся, да, прикоснуться душами друг к другу. То есть нам нужен человек, конкретный человек, мы хотим с ним связи. Вот. А если это долг, то мы не ищем связи здесь ни с каким человеком, мы просто поступаем так, как считаем справедливым, да, поддерживаем справедливость. Опять же, это благородно, но это не является исполнением заповеди. Итак, два критерия исполнения заповеди. Первое, исполняется не своя воля, а воля другого. И второе, воля этого другого исполняется только потому, что этот другой нужен, он дорог. Скажем, могут быть две ситуации в семье. Один сын, оба сына послушны. Оба послушны. Но когда они вырастают, и свои семьи у них появляются, один из сыновей сохраняет глубокую связь с отцом. А второй, ну как бы, У каждого своя жизнь появляется. У него своя жизнь, у родителей своя жизнь. Ну и родители в одиночестве в итоге в старости остаются. Почему? Ведь он был послушен. Тот, кто сохранил всю жизнь потом с ними связь, будучи послушным, на самом деле искал их родителей. Он любил их. Да? Только ради этого он исполнял слово. А тот, у кого не осталось связи, скорее всего, он просто делал так, потому что так надо. Ну, дети должны слушаться. Да, некое какое-то вот, ну, закона в этом мире и так далее. Вот, но конкретно вот к родителям не было такого глубокого стремления. Или супруг, супруга, да, супруга послушна. Но почему-то вот нету, да, вот таких вот глубоких связей. Хотя она все, и в конце концов он говорит, да зачем мне такая послушная серая мышь нужна, она вообще, как бы я ее и не чувствую. Почему ее не чувствует? Потому что, скорее всего, ее как бы и нет. Да, возможно, она послушна потому, что, ну, опять же, считает, что так надо, либо просто у нее нет своего желания. Пусть муж думает, да, что я буду думать. То есть она как таковая отсутствует. А если она следует за мужем, потому что он ей дорог, и она хочет с ним связь установить глубокую. При этом еще она может внутри быть даже непокорной, мятежной. Да, многие из нас мятежницы и вообще дикие принцессы, которым вообще не подойди. Да, и особенно если в этом состоянии все равно, да, учится свою волю смирять, и несмотря на эту внутреннюю свою непокорность, быть вот такой согласной, да, то здесь вообще это очень даже глубокая связь может образоваться, потому что здесь даже вопреки идет, да, через усилие, через подвиг. То есть всегда вопрос, для чего мы это делаем. Таким образом получается, что заповедь Бога, вообще заповедь — это слово любимого, дорогого существа. И заповедь Бога — это слово любимого, дорогого существа. И если если было из-за этого я заповедь исполняю, тогда в моей церковной жизни будет плод. Потому что есть такой печальный факт, больше половины, наверное, ну, может быть, я утрирую, но, скажем так, больше половины людей, которые ведут церковную жизнь, десятки лет находятся в церкви, не имеют личного опыта, личного общения с Богом. Они не знают его личного присутствия, близости с ним. Хотя внешне выполняют все обряды, заповеди, устав, все, в свою жизнь все подчинили уставу, все, все нормально. Но нету этого связи с Богом. И в итоге они умирают в чувстве одиночества и боятся старости. Потому что рядом нет другого с большой буквы, Бога. Почему? Ведь они все делали, исполняли все заповеди. Потому что не нужен был этот другой. Заповедь исполнялась как долг, а Бог не искался. Он лично, конкретно Он. Я напоминаю, что мы сотворены как невеста Богу, а Он жених наших душ. И отношение с Богом — это отношение с возлюбленным. Есть очень интересное произведение в Ветхом Завете — «Песнь песней». Некоторые удивляются, откуда такая эротика в Священном Писании христианском. Но это не эротика. То, что там описано, это отношение души и Бога. Вот если вас заинтересует, как это может развиваться, да, вот можете попробовать почитать «Песнь песней». Таким образом, если заповедь в нашу жизнь входит как слово любимого, дорогого существа Бога, мы стремимся к Нему, тогда это даст нам силу эту заповедь исполнять. И в случае падения каяться, прости Господи, да, потому что это лично есть перед кем каяться, это личность, да, перед которой ты ощущаешь. А если это просто исполнение закона такой, закон такой есть, называется заповедь, то, ну, не наполнится наша жизнь, да, потому что рядом его присутствие не возникнет. Лучше не исполнять закон, да, лучше, потому что в фарисейство впадешь, будешь думать, я такой правильный, весь по закону живу. Лучше чувствовать свою немощь греховную, но стремиться, да, к тому, кого ты ищешь. Ну вот теперь с такой мыслью о том, что заповедь это Божья, это слово любимого, дорогого существа, можно двинуться и рассматривать конкретные заповеди. Пойдем таким путем. Сначала я называю заповедь, а потом грехи против нее. Там, где у вас есть какие-то вопросы или возникнет недоумение, можете останавливать, чтобы мы что-то подробнее рассмотрели. Итак, первая заповедь. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». Ну, сами назовите грехи против этой заповеди какие?
Всякие разные другие какие-то секты там.
Секты, другие веры, другие религии. Ну, атеизм, да, включая отрицание Бога и так далее. А теперь сравните это с современной идеей, наверняка вам знакомой. Разные дороги, разные религии – это разные дороги к одному и тому же Богу. Возможно эта идея в христианстве?
Нет.
Невозможно. В чем здесь подлог в этой идее? Разные религии – это разные дороги к одному и тому же Богу. В чем здесь ложность? Но в той же самой фразе, вслушайтесь, разные семьи, разные формы семей – это разные дороги к одному и тому же, к любви. Поэтому неважно, какая семья – однополая или еще какая-то. Это к одному и тому же стремление, к любви. Нет, конечно, да, это не так. Формы семей потому и разные, что стремления разные, дороги разные. Это разные религии, это разные дороги, вообще к совершенно разным целям. Итак, я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов. То есть христианин, да, не имеет права заигрывать с другими религиями и где-то допускать их истинность. Поэтому, опять же, есть возможность себя перепроверить, стоит ли вам быть в церкви или где-то в каком-то другом месте. Сюда же входят всякие христианские секты. Ну, те, кто был на второй беседе, уже, наверное, понимают, почему, да, потому что... изменяя свое понимание Бога, лишаешься возможности общаться с Ним, с таким, какой Он есть. Сюда же входят, будьте внимательны, суеверия, гадания, экстрасенсорика, магия и черное и белое. А белой магии нет, это, так сказать, маркетинговый ход. И целительство, и хождение к целителям. Но если по магии экстрасенсорики, думаю, понятно, что это такое, то что такое целительство? Здесь имеется в виду любое воздействие на человека с помощью, с желанием его изменения, либо здоровья, либо ситуации, там, ну, привороты там, или еще что-то. В общем, любое воздействие на жизнь человека с помощью сверхъестественной силы. Традиционная медицина официальная, которая воздействует на физиологию, да, а не сверхъестественной силы, сюда не входит. Нужно знать, что никаких лечений молитвами в церкви нет. Церковь молитвами не лечит и никогда не лечила. Те чудеса, которые вам известны, Серафима Саровского, Матроны Московской, они связаны с тем, что задача их, святых, была не исцелить, а прикоснуться к душе так, чтобы там совершилось в душе покаяние, чтобы человека потрясло от сознания собственного греха, он просто оплакал его, и вот эти слезы его омыли. И став чистым, да, он получает исцеление. То есть исцеление – это как бы побочный эффект для того, чтобы душе дать вот эту возможность покаяния. И никаких даров нету. То есть, если вы слышите дар, тем более перешедший по наследству, имейте в виду, что это механизм таков. Колдун, а современная ситуация не называется не колдунья, они называются верующими церковными людьми, у которых дар и так далее. Колдун не может умереть до тех пор, пока он не передаст вот эту связь с бесовской силой другому. Он мучается, да, он... умирают в муках до тех пор, пока не произошла передача. Вот отсюда появление всех этих даров, как там у Ванги и прочих людей. Нет, в церкви даров не бывает, это нужно знать. Святые получали возможность исцелять людей через кровь. Серафим Саровский святой стоял на коленях на камне 1000 дней и ночей. И он искал не способы исцелить людей, а он плакал о грехах своих, каялся. Вот. То есть, не знаю, почувствовали вы разницу или нет, уже вот между вот этим церковным... Здравствуйте, проходите, садитесь. Между церковной способом жизни, да, и другим. То есть нужно знать, да, что все вот эти вот, даже если бабушка или тетушка, которой вы пошли, говорит, отправляет вас в церковь и говорит вам, что нужно взять святую воду, 50 свечек, заказать 40 сорокаустов и так далее, имейте в виду, да, что это связь с бесовской силой на самом деле. Вот, ничего такого в церкви нету. Если у человека было прикосновение в жизни к целительству, экстрасенсорике, магии, то в таком случае в жизни этого человека открывается дверь. Да, темные силы получают доступ. И потом обязательно будут последствия. За временным улучшением, которое может наступить, а никто не отрицает, что бесовская сила может какое-то временное улучшение принести. Может. Но потом обязательно наступит ухудшение либо этой болезни, либо придет другая болезнь, более тяжелая. Сейчас попозже. Либо несчастные случаи какие-то в семье, автомобильные катастрофы, наркомания, алкоголизм в семье, очень часто умалишение. Я сама работала в психиатрической больнице в закрытом отделении, самым тяжелым. Поэтому не понаслышке, а лично знаю, около, наверное, 50% пациентов побывали сначала у целителей экстрасенсов. То есть сначала туда, потом к нам. Ну, только не Наполеоном, там что-то похуже, а?
Излечили.
Да, излечили. Вот, поэтому, если в жизни что-то было подобное с прикосновением к этим вещам, обязательно нужно эту дверь закрыть, чтобы доступ темным силам прекратить в свою жизнь, жизнь своих близких. Потому что вы дали им право, это право надо их лишить. А, закрывается эта дверь всегда одним путем. Покаяние, исповедь. Да? Ну, конечно, искреннее, неформальное, но это покаяние, исповедь и церковная жизнь. И тогда можете уже ничего не бояться, дальше опять идти спокойно. Вопрос, который у вас был.
Да, у меня вопрос. Вот вы говорите, целители, но целители что же разные бывают? Бывают, которые там идите там вот свечки поставите, там молитвы читать, а есть же, которые, ну, две травки смешали, дайте выпить, у тебя насморк
прошу. Травка, это травка, это не цель, это относится больше к традиционной медицине, это ну, воздействие на, себя, физи- там, на физиологию. Если это лечение сборами трав с мыслью о биологическом свойстве растения, чистая физика, это нормально. Но сейчас лечение трав распространяется, то есть они там вглядываются в карму травы, энергию ее, там соединяют горячую энергию с холодной энергией травы и так далее. Если вот этого плана, да, понятно, тут сила бесовская. Если это чистая биология, физиология, это нормально. Есть еще какие-то вопросы? Ну, в заключение я вам покажу. У меня тут есть учебник белой магии. Это, да, для...
Вы же сказали, давай белой магии.
Ну, маркетинговый ход.
А, правильно.
Вот. Ну, поскольку у меня богословское образование, я могу расчленять как бы реальность, да, и четко видеть, поэтому, ну, обезопасена, поэтому вот для подготовки к беседам, да, вот работала с этим. А, как он построен? Это для тех, кто хочет стать целителем, либо мастером белой магии. То есть сначала на первой странице написано о том, что эта магия божественная связана с именем Иисуса Христа. Следующая треть учебника – это обучение православным молитвам. Современный целитель должен знать их обязательно. Следующая треть – это обучение ритуалам с помощью ритуальных ножей, восковых фигур и так далее. И последнее – это обучение заклинаниям с помощью призывания имен темных сил. Как это сочетается? Никак, конечно, да, это рассчитано на толпу. Толпа – это кто? Кто не анализирует, у кого нет критического мышления, кто воспринимает все, что в него вложили. Да? Он прочитал здесь, что это связано с именем Иисуса Христа, и дальше, когда тут уже бесовские силы призываются, не обращается внимания. Но когда к ним приходит человек православный, говорит, я православный, потому что ему объяснили, что он православный. Более того, от них требуется, чтобы они тех, кто к ним пришли, отправляли крестить. Некрещенных они не лечат. Но это логично, потому что, да, темной силе интереснее работать с Христовым чадом, тот, кто посвятил себя Христу, чем просто с человеком, который так не Христов. Да, поэтому берегите себя, своих близких. Закончим с этим, да? Дальше пойдем. Не делай себе кумиры никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу, в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ну, понятно, это всякие идолы, да, которые принадлежат другим культам. Даже если это предмет обстановки, как говорят, ну, это просто вот предмет мебели. Не бывает предметов, которые не несут на себе функциональную нагрузку. Ручка потому такая, чтобы ею писать. Этот предмет потому такой, что это предмет религиозного культа. Он несет в себе эти смыслы. Да, и они все равно, даже когда мы на них смотрим, они проникают в нас, эти смыслы, через образы, через взгляд. Христианин не имеет на все это права. Очень близко к этому подходят знаки зодиака, да, ношение знаков зодиака. А кроме того, смотритесь, вы никогда не задумывались, смотрите, человек сотворен по образу Божию таким, как Бог. Этого нет ни у кого, даже у ангелов, ни одного творения на земле. И вот этот человек, высшее создание, приравнивает себя животному и говорит: я свинья, а я змея, я скорпион, ну и так далее, да, я овца. И он действительно становится похожим на этого животного. Почему? Опять же, никто не отрицает власти стихий, да, что у бесов есть какая-то власть, что стихии влияют на человека. Вопрос: тебе это надо? Ты зачем подклоняешь голову, и тебя тащат, и делают из тебя этого животного, и прописывают за тебя судьбу. Ты хозяин своей жизни вместе с Богом, ты свободен, а за тебя уже ты подклонил голову и дал прописать на тебе жизнь на 40 лет вперед. Она действительно все исполнится. Но тебе это надо, чтобы за тебя ее решали. Ты свободный человек. Следующий момент. Почему не является грехом против этой заповеди поклонение иконам? Не делай никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им. Вот протестанты вас встретят и скажут: вы православные идолопоклонники, вы иконам кланяетесь. Что им отвечать? Ну, не надо им отвечать, бесполезно спорить. Для себя внутри знать. Да? Когда мы лобызаем, целуем икону святого, его мощи, мы кого почитаем? Бога, который живет в этом святом. А к святому мы относимся как к близкому, как к родственнику. Они живы, они рядом с нами. Когда мне нужна помощь юридическая, я иду к другу юристу. Когда мне нужна помощь от соседа, который не все с головой в порядке, он пьет и бегает с топором, да, я иду либо к полицейскому другу, либо к другу бандиту, который скажет: слышь, ты что тут делаешь вообще? Ну, утрирую, да, я так шучу для того, чтобы... То есть то же самое, мать пойдет к святой, которая просияла в семье, жизни. Та девушка или юноша, которые хотят сохранить детство, пойдут к святому монаху. Когда нужна защита, мы пойдем к святому воину Георгию Победоносцу или еще кому-то. То есть опыт нас роднит. Это родные люди. Но люди, которые ходатайствуют о Боге. Но почитаем мы Бога, да, когда почитаем иконы. Здесь есть вопросы? Следующий заповедь: не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. А по-церковно-славянски это звучит в суе или в суете. То есть это все наши присказки типа: о Господи, Господи помилуй. Нам не нужен Господь, это просто языковой штамп. Сюда же входит небрежная молитва. То есть нельзя молиться так: помимо Божьего, помочь тебе, дать тебе закон и так далее. К сожалению, это часто слышится в храмах. Нужно знать, что нельзя осудить этих людей, потому что самый тяжелый труд на земле – это молитва. Если вы начнете себя к ней приучать, вы это поймете. Поэтому невозможно их осудить. Но для себя нужно знать: так нельзя. А как? Медленно? Нет. Молимся с таким темпом, чтобы смысл слов проникал в ум. Осмысленность нужна. Поэтому еще раз подчеркиваю, кроме молитвослова, нужно себе словарик церковно-славянского языка приобрести, чтобы понимать, о чем молишься, чтобы эти просьбы понимать. И здесь же уместно сказать, что молимся мы не эмоциями. То есть никаких, как вы видели в фильмах, вот это «Господи, Господи», вот это все, это не православно, ненормально. Почему? Напоминаю, что наши эмоции падшие. Чувства падшие. И если мы будем их себе возгревать, мы чем-нибудь не то возгреем, потом не остановим. Лучше, да, ровно, спокойно. Кроме того, описываю ситуацию вам. Это было начало 20 века. Два близнеца, один из них писатель, он потом и описал, два братика, 4 годика им, они живут, или 5, они живут душа в душу, очень близки, очень тесное общение. Вдруг один из братиков заболевает, простужается, находится при смерти. И вот в тот самую ночь, когда уже ждут его смерти, второй братик бросается на колени перед иконой Матери Божией, просит: «Матерь Божия, пожалуйста, верни мне братика, оставь мне братика». И засыпает. Просыпается — свет, спокойствие, радость, мгновенное исцеление. Матерь Божия вернула ему братика. Но после этого братика уже рядом почти не было. Кроватки продолжали стоять рядом, но какая-то стена. Братику он уже не нужен, братик в себе замкнут. И так дальше уже всю жизнь. В дневниках этого братика, который, так, ну, которого Матерь Божия ему вернула, записи, ну, типа такого: смерть, что ты такое, где ты ходишь и так далее. Закончил он жизнь в советских лагерях в 40 лет, и самое страшное — неверующим человеком. Он выпросил его, да? Но вопрос, конечно, еще, почему Матерь Божия это сделала. То есть нужно знать, что Господь наши просьбы исполняет. Поэтому нужно аккуратно просить, да, чего-нибудь не то выпросим. А внутри себя все время держать как бы такое пустое пространство между собой, своей просьбой и самим собой. То есть как бы быть свободным от своей просьбы. И: «Господи, не как я хочу, а как Ты, пусть да будет». Но другое дело, что когда у матери болеет ребенок, и она, да, смертельная болезнь, она выпрашивает: «Господи», это очень сложно сделать. Но, да, пример показывает, что мы не знаем, чего мы выпрашиваем. Еще здесь важно знать, что молитва православная безобразная. Никаких образов не представляем. Ни святых, ни тем более Матери Божией, ни Бога. Вообще все образы, то есть видение, да, то, что видится либо умом, либо глазами, эти все образы вне церкви, вне православия. То есть поэтому любые видения наяву, не дай Бог, вообще это близко к шизофрении. Вот. Любые сновидения. Да, сновидением тоже не верим. Почему? Сновидение — это либо продукт нашей психической деятельности в течение дня, что переживали, вот это продолжает срабатывать, либо это образы, которые закладываются нам темной силой. Как это действует и для чего? Ну вот смотрите, как мы, люди, устроены. У нас есть две вещи: первое — чувство, второе — мысли. То, что нами руководит — чувство и мысли. И то, и другое называется помысел. Помыслы бывают от нас, наши человеческие, от Бога и от дьявола. Как вы думаете, наши, от нас, сколько процентов помыслов?
91.
Да, там же очень немного, меньше половины. От Бога почти нету вообще. Очень редко, да, только то, что вот нас тянет вот... Ну и то, лучше не думайте, что от Бога вляпаемся не туда. Нету практически от Бога. А от дьявола все остальное. Как он действует? Он действует как рыболов. То есть забрасывается у нас крючок, на крючке наживка. Если мы наживку проглотили, все, мы на крючке, он нас тянет. Наживка — это что? Либо мысль, либо чувство, помысел. Конкретный пример. Одна моя очень хорошая подруга, христианка, красивая девушка, ее сотрудником на работе был женатый мужчина. Отношения трудовые очень тесные. Однажды она стала замечать, что, находясь рядом с ним, она испытывает волнение. И это волнение может быть приятным. Но когда она начала вглядываться, да, она уже христианка, она понимает, что все, что внутри происходит, нужно аккуратно. Она начинает вглядываться, анализировать, она понимает, что это волнение, это не больше, чем нервное трясение. Просто нервное трясение. Но от него можно было начать получать удовольствие. То есть это чувство, да, которое начинает вкладываться. Следующее, что она замечает в себе: навязчивые образы. Там руки, да, его, либо еще что-то, какие-то, да, части, его образы. И это постоянно крутится, крутится в голове, и не в другом свете, чем она видела это раньше. И следующее, опять же, она слышит, как какие-то мысли навязчивые: влюбилась, влюбилась, влюбилась. Она понимает, что это не ее, эти образы, которые она видит, эти мысли — влюбилась. Но она понимает, что это не ее, потому что она внимательна, да, у нее был уже опыт. А если бы на ее месте была другая, оставалось ей только соединить это волнение и вот эти вот мысли, все, ловушка бы захлопнулась. Но, во-первых, у нее есть опыт, и, во-вторых, здесь есть четкий знак, что это извне, это ложь. Какой знак?
Что он женат.
Он женат. Еще какие вопросы? Тут очевидно, ничего настоящего нету, не будет настоящего. Но другая же на ее месте. Но я же люблю, это настоящее, это искренне, значит, слово искренне оправдывает все. Я же искренне его обманула, ну, так образно говоря, да. Я же люблю его, человек. И он меня, она еще красивая, да, это очень легко было бы его зажечь. И он бы говорил, и я люблю, и это по-настоящему. А пофигу, что уже двое детей, но вот оно настоящее пришло. Или другой говорит, но я же ненавижу. Как я могу сделать этому человеку что-то хорошее? Он мне столько подлости сделал, я вообще ненавижу. Да не ты ненавидишь, и не ты любишь. Это не я ненавижу. Есть разница между мной и моими чувствами, между мной и моими мыслями. И как только мы ощутим внутри вот эту свободу, что есть зазор между мной и моим чувством и моим мыслям, что это не я, мы станем свободны. Да, потому что мы тогда можем сказать, нет, мне это не надо. Да, это же привычка, это природа моя, это вот, это же так надо. Нет, это не надо, да, это не мое. Но другое дело, что когда человек захватывает эту наживку, после того, как уже захватил, уже сложно избавиться, да, он уже раб, его тянут на крючке. Чтобы избавиться, нужно себя по-живому резать. Но это можно отрезать, потому что есть что отрезать, есть как освободиться. Потому что я, это не эта страсть, которой мной обладает. Я могу ее отрезать, больно, но можно. Но зато потом наступает свобода и целостность, полнота. То есть, да, с нами работает, есть кому вкладывать в нас мысли, чувства и образы. Сновидения в том числе, да. Главное подвижническое правило. Все сновидения откладываются. Не ищется правда, неправда, даже если они сбываются. Да, то есть откладываются и живешь, как бы не было. Даже там какие-то родственники умершие снятся. Да не родственники это. Да, не надо на все это. Начнете обращать внимание, начнет сбываться, начнет вас закручивать, а потом где будете делать поступки, которые вам диктуют эти сны. Да, сны откладываем, тем более видение наяву. Я же говорю, это тот же механизм, что в шизофрении. В том числе видение после клинической смерти и так далее. Психика ослаблена, да, и есть кому вкладывать. Я Наполеон или я видел ангелов после смерти и так далее. То есть все это вот там. С этим, с этой сферой понятно, можно дальше идти. То есть жизнь православная – это жизнь трезвенная, не мечтательная. Но только она дает глубокие отношения с Богом. Да, не подложные, не мечтательные, не иллюзорные, а такие настоящие, что их уже не променяешь ни на какую там фантазию, какая бы сладкая она ни была. Следующая заповедь. «Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работы и делай всякие дела. День 7-й – суббота Господу». 7-й день сейчас это какой?
Воскресенье.
Да, то есть это заповедь о воскресном дне. Смысл здесь в чем? В том, чтобы отдавать Богу хотя бы один день в неделю. Есть люди, которые посвятили ему всю жизнь. Это монахи. Мы люди простые, мы хотя бы один день в неделю отдаем ему. Поэтому воскресенье на богослужение. Воскресный день, как и всякий день, начинается с вечера, потому что так творилась Вселенная. И был вечер, и было утро, день первый. Сейчас уже идет служба завтрашнего дня. Поэтому суббота вечер, воскресенье утром на богослужение мы. Это иллюзия, суеверие, что в праздничный воскресный день нельзя работать. Праздность – это всегда грех. Смысл не в том, что мы не трудимся, а смысл в том, что характер нашего труда меняется. На буднях мы для себя, для своего чрева, да, и своего удовольствия трудились. В воскресенье мы трудимся для Бога. Ему отдаем свою молитву, ему время для чтения посвящаем, если человек одинок. Если он семейный, то своим близким, да, либо своей собственной семье, либо просто каким-то людям, не обязательно родственникам, но кому-то послужить. То есть задача, да, воскресного дня – послужить Богу и людям. Следующая заповедь – «Почитай отца и мать, и будет тебе благо». Вот это краеугольная заповедь, на которой устраиваются наши судьбы. Дело в том, что наши судьбы устраиваются только благословением родителей. Если нет благословения родителей, все будет поломано. Посмотрите на современную жизнь. У кого она сложена? Практически везде поломки. И посмотрите на отношения с родителями. Где есть согласие? Да, а как правило, уже вообще и одиночество. Семьи расходятся, человек вырастает, с родителями отношения не поддерживает. Зачем? Если поддерживать отношения с родителями, они начнут лезть в мою жизнь, чего-то говорить. Зачем мне это надо? Лучше подальше. Вы сами по себе, мы сами по себе. Да? Получается, что благословение – это не официальное, типа на свадьбе. Вот вам, дети, иконы, живите долго, счастливо, благословляю вас, а в сердце, ну и дуру ж ты себе нашел. Ну, утрирую, да? Чтобы показать, что есть разница между тем, что произносит уста, и то, что в сердце. Как с тем сыном, который всю жизнь был с матерью, но потому, что он как пиявка к ней присосался, да? То есть правда всегда там, в том, что внутри. А что такое благословение? Ну, представьте, мы идем по тротуару, рядом Волгоградская дорога проезжая, ямы, прошел дождь, я возле ямы, мчится автомобиль. Уже в голове картина. Как я стою, да, обтекаю. Но он, хотя без вреда для машины мог проехать быстро, он аккуратно притормаживает, выезжает из ямы, быстро набирает скорость и едет дальше. И ты понимаешь, что это он сделал для тебя. То есть человек приложил усилия. И в ответ рождается в сердце на усилие. Да, Господи, дай ему, его семье, там, и здоровье, и всего остального. И наоборот, если стоишь и обтекаешь, в сердце...
Ах ты, да, туда-сюда.
То, с чего начинается проклятие. Вот мы все по жизни набираем либо благословение, либо проклятие, они действуют, но особенно действует материнское и отцовское благословение. Да? То есть благословение, они, родители могут не знать этого слова «благословляю», и не надо. Но если в сердце радостно у детей, довольны, счастливы, да? Если дети упокоили их старость, а просто в зрелом возрасте есть согласие, мир, да, там будет благословение. Наоборот, если они одиноки, там боль живет, одиночество. А еще хуже отчаяние, если они уже беспомощно лежат, вот, или их сдали в какой-то дом престарелых. Ну, конечно, они не будут проклинать, но это далеко не благословение, то, что там в сердце живет. И аккуратно мамам, папам в гневе ничего не говорить. Материнское и отцовское слово очень сильно. Одна женщина, у нее дочери 30 лет, две дочки 30-40 лет, не замужем, она умирает, девочки не пристроены, как-то жизнь не сложилась. Она ездит по монастырям, молится, выпрашивает, ничего не получается. Хорошо встретился умный человек, помог ей разобраться. В детстве, когда они были маленькие, были очень активные, буйные, и, ну, понятно, сложно с такими справиться. И однажды, когда они особенно ее довели, она сказала, да хоть бы вы отсохли. Ну, они отсохли, да. То есть, даже если бы она не сказала, но в сердце это движение есть, это все очень сильно отражается. Поэтому и матерям, отцам нужно быть внимательным к сердцам. И по отношению к своим родителям очень внимательным. Согласие очень важно. С родителями, да вообще с людьми вообще. Семья, близкие, сотрудники на работе. Любое общество, там, где происходит согласие, там приходит благословение Божие. Да, согласие там, где есть уступка. Но как только произошел какой-то момент, что... Раз почувствовали мир, согласие, все, можно действовать, дальше идти. Даже если будет ошибка, не надо бояться. Например, решается стратегия жизни семьи, как жить дальше. Да? Как просчитывать все? Пойдешь направо, будет то-то, пойдешь налево, то-то-то, все по плюсы-минусы не поможет, нет. А вот там, где произошло согласие взаимное, двух или трех, сколько участвует в этом, все, можно идти. Даже если это ошибка... Здесь есть благословение, Господь исправит любую ошибку. Вот почему супруга следует за супругом, за мужем? Это значит, что муж никогда не ошибается, поэтому мы идем за мужчиной. Нет, конечно, таких нету, да, чтобы не ошибался. Но там, где есть согласие, любая эта ошибка исправляется. Почему мы следуем за духовником? Что, священники не ошибаются? конечно же, ошибаются. Но там, где есть согласие, опять тот же самый механизм, да, Господь все исправляет. То есть не надо идеального чего-то искать. Нужно искать мира, да, и взаимного вот этого согласия. Следующая заповедь. Не кради. Помимо прямой кражи отсюда относится невозвращение долга, присвоение найденного. Почему присвоение найденного? Потому что труда не вложено, а что-то получено. А за все, что в нас, во что получили мы, не вложив труда, нам придется платить либо здесь, либо там. Не только за материальное, но и за душевное. Если нас кто-то любит и вкладывает в нас силы, если мы сами не вложим силы такие же либо в этого, либо в другого человека, да, придется платить за любовь, которую получили. Сюда же относятся всякое обвешивание, обмеривание и подобные грехи, дармоедство, то есть когда человек сидит на шее у кого-то, в то время как сам может работать, и неисполнение служебных обязанностей. Классика. Одна моя знакомая в ответ на вопрос, а где ты работаешь, называла некое государственное учреждение. А в ответ на следующий вопрос, а что ты там делаешь, отвечала, сижу.
Потому что она на вахте работает.
Она далеко не на вахте работала. То место, где мы работаем, это служба, служение, на которое нас поставил Бог. Да, мы все служим миру, служим людям, вот, и за это служение мы потом, ну, будем перед Богом отвечать. Да, а то, что развалили мы, все, виноваты не мэр, не, не начальник, и не еще кто-то, да, не, не начальник страны, виноваты сами люди. Вот, это очевидно, да, подлость вообще настолько прогнила все, настолько подлость везде. Как можно говорить, что может быть что-то хорошее, что Господь убережет от войны нашу страну или еще чего-то. Да мы кровью будем обливаться, потому что мы обещали Богу святую жизнь. И все наши подлые поступки нам приходится скупать кровью. Отсюда 17-й год, отсюда война 41-го, 45-го и так далее. Поэтому нужно знать, что в наших руках и жизнь нашей страны, наших близких, да, каждый подлый поступок приближает ее и войну, и каждый честный поступок ее отдаляет. Следующая заповедь – не произноси ложного свидетельства на ближнего. Помимо прямой клеветы, сюда относится вообще всякая ложь о человеке. А это наши пересуды, что, не знаем точно, что-то услышали, пересказали. А если бы то, о ком говорим, слышал, ему было бы больно. А всякую боль, которую причиняем сердцу другого, возвращается в наше сердце. Кроме того, клеветник – это знаете, чье имя? Так переводится слово «дьявол» – клеветник. То есть это его работа, его задача. Он стоит рядом и влагает в нас все эти неприязненные мысли, ощущения, чувства и так далее. Его задача в чем? Если любовь – это стремление к соединению, то его задача – стены построить между мужем и женой, между детьми и родителями, между соседями, между начальниками, подчиненными, между сотрудниками, между правительством и народом, между одной страной и другой и так далее. Вот, то есть, знаете, кто читал «Тихий Дон», помните, там рефреном звучит, вот когда описывается эта междоусобица, здесь у нас в Волгоградской области, на Дону, да, когда братьев убивали, рефреном звучит фраза «В годину смуты и разврата не осудите братья брата». Вот, то есть прощение, да, вот кладбище в Рассошках, кто знает, там немецкое кладбище, и во время, после войны, да, немцы останки своих немецких фашистских солдат собрали, похоронили, и через дорогу советское кладбище тоже немцы сделали, то есть это, и вот это как бы прощение, которое дала наша земля, да, дала им. Вот этим людям, этим немцам, которые здесь погибли, у которых были свои семьи, которые писали письма, да, своим любимым, своим детям и так далее. Прощение. Вот это вот навык прощения, умение, да, только он выстраивает нашу жизнь, да, приносит согласие и все остальное. Следующая заповедь. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Зависть, да? И вообще вот этот всякий ропот, который у нас есть, что у нас чего-то нету, или у нас есть то, что нам не подходит, не те родные, не те вещи, не те соседи, не та жизнь и так далее, а не от того, что мы чего-то не понимаем о себе. Потому что перед Богом у нас, почему нам Бог это дал, то, что чего у нас нет или что-то есть, потому что какая-то задумка у него. И иногда нужно просто потерпеть, потому что все настоящее только через труд. Например, Авраам и Сара родили своего первого ребенка, единственного, в 90 лет. Представляете, как всю жизнь они мучились? Они не побежали его делать из пробирки. Да, потому что да, эту жизнь можно вырвать из пробирки. Ну а дальше что? Она будет благословенной или нет? Да, но они родили в 90 лет, но это был тот, кто стал родоначальником Христа. То есть все настоящее только через труд. И вторая причина может быть. К сожалению, нет греха без наказания. Просто нет. Поэтому все, что мы имеем, это последствия наших ошибок, наших дел, наших слов или просто мыслей и чувств, которыми мы осквернились. Мы уже забыли, не помним. А вот жизнь, да, жизнь такова. Поэтому все обстоятельства, они сложились не случайно. Это дело наших собственных рук. Мы хозяева своей жизни. И в этих условиях роптать или завидовать абсурдно. Да, потому что наше сердце в наших руках, и покаяние нам всегда доступно. И изменение жизни тоже доступно всегда. Наконец, подходим к основной заповеди, которая разрушает современную жизнь. Она косит всех, молодых, старых, юношей, девушек. Кто догадался, о какой заповеди мы еще не говорили? Какой грех? Кстати, я забыла, грех не убей. Это не он, но да, грех не убивай. Помимо прямого самоубийства сюда входит самоубийство и аборт. Аборт это не более легкое что-то. Это самая тяжелая форма убийства, потому что убивается не чужой и не враг. Ответственность за аборт на мужчине. Он глава, женщина тело, в его руках все. Даже если она не сказала, ну значит так выстроила отношения. Да, значит, не встал на свое место, да, не налажены эти отношения с Богом и вот в этом своей маленькой вселенной. То есть аборт – это взаимная ответственность мужчины и женщины. И очень близко к убийству зло в сердце о людях. Потому что, когда мы злимся, мы не хотим, чтобы это... Как, мне если вещь неприятна, я хочу своей жизни удалить. Если мне человек неприятен, я хочу удалить свою жизнь. Удалить из жизни. Да, это как-то коррелирует с этим грехом. Да, и тот грех, о котором я говорила, наиболее поражает, да, просто убивает всех. Какую заповедь мы еще не рассмотрели? Заповедь «не прелюбодействуй», да, и грех блуда. Грех блуда относится к числу смертных, а их немного, всего три. Отречение от Бога, включая магию, экстрасенсорику и так далее. Убийство во всех формах и блуд. Все. Казалось бы, что там? Смертный грех. Если человек умирает без покаяния в одном из смертных грехов, его судьбы уже никто не изменит. Мы же молимся о родственниках усопших, да, церковь молится, мы молимся. Потому что действительно можно изменить участь человека, что Господь простит грехи. Но если человек умер без покаяния в одном из смертных грехов, невозможно. Все, он уже прописал свою судьбу. Тогда почему? Что за трагедия здесь? Но прежде чем ее рассмотрим, я назову, что относится к греху блуда. Здесь имеется в виду всякий блуд. Блуд делом, блуд словом и блуд мыслью. Под блудом мыслью понимается не рожение, даже не рожение себя, доведение до состояния горения с помощью видео, фото или собственного воображения. А что? Смотрите, как Господь говорит. Если ты смотришь на женщину с вожделением, ты уже прелюбодействовал с ней в сердце. Но также женщина, если ты желаешь кого-то соблазнить и делаешь соответствующий вид, ты уже прелюбодействовала. Более того, ты вызвала на прелюбодеяние, зажгла огонь. Потому что огонь зажигает женщину в основном. А это же женщина же понимает, что это происходит не вызывающей одеждой только. Да, это мельчайшее движение, там глаз, рук, то, что разумом не считывает мужчина. Да, но подсознательно этот огонь принимает. Чувствуете, какой глубины верности и целомудрия сердца от нас требуется. Еще к греху блуда относится рукоблудие или по-светски онанизм. Это не что-то более легкое, как некоторый один мужчина тут у меня убеждал, что это полезно для здоровья. Может быть и полезно, но вопрос вообще-то не о пользе здоровья, а о вечной участи. Да, это более тяжелый грех, потому что он противоестественный. Соединение мужчины и женщины может быть без закона, но оно естественно. Рукоблудие противоестественно, так же как гомосексуализм. Но вернемся к противозаконному соединению мужчины и женщины. Почему это, в чем здесь драма? Но чтобы это понять, нужно понять, кто мы, мужчина и женщина. Дело в том, что мы созданы такими, какие мы есть, теми физическими отличиями, какие у нас есть, так, именно для того, только для того, чтобы состоялось соединение. Потому что это соединение мужчины и женщины, это соединение в одно тело. Да, начинается с прикосновения душами, эмоциями, мыслями, потом душа к душе. И завершается этот союз соединением тела, в одно тело. Это и есть брак на небесах, соединение телесное. Больше ничего не надо. И это навечно. Из-за того, что больше ничего как бы и не надо, церковь ввела чин венчания вообще-то очень поздно, только в VI веке. До этого был достаточным официальный государственный римский брак. Именно поэтому и сейчас официальный государственный брак – это целомудренные отношения. Не обязательно венчанный церковный брак. Официальный государственный брак признается церковью за целомудренные отношения. Именно поэтому, если у женщины рождается ребенок от второго, третьего, десятого партнера, он может иметь черты либо характера, либо даже внешности первого. Потому что уже, да, состоялось вот это единение в одно тело. Именно поэтому церковь уже 2000 лет так сопротивляется против второбрачия. То есть в чем это выражается? Для второбрачующихся, вы, возможно, не знали, нет чина венчания. В требнике для них набор молитв на благословение совместной жизни, но не венчание. Потому что его невозможно, однажды оно уже было. Да, этот венец уже дан. То есть церковь как бы говорит, хорошо, вы не можете порознь, особенно раньше нужно было дрова колоть, печь топить и так далее. Будьте вместе, но имейте в виду. А под второбрачующимися церковь 2000 лет понимала и понимает сейчас, как вы думаете кого? Вдовцов и вдовиц. Все. Других вариантов нету. Чувствуете всю абсурдность современной ситуации? Если вдовец, если второй брак для одного это вдовец, а для другого это первый брак, то ради невинности целомудрия одной из сторон возможно венчание. Это что получается? Это получается, что венчание всегда связано с целомудрием и с невинностью. Если до брака она не сохранена, венчание невозможно. Как быть в современной ситуации, когда люди прожили вместе в государственном браке, всю жизнь и хотят венчаться? Можно ли это сделать? Можно, поскольку государственный брак признается целомудренными отношениями. Но если соблюдена это целомудрие, да, то есть если были какие-то связи, либо постоянные, либо единократные, либо до брака, либо во время, то нет. Да, венчание, оно сюда не подходит.
Подождите, с этого места поподробнее.
Давайте.
Поженились они 30 лет назад. Через 30 лет мужчины решили повенчаться. Это они 30 лет должны быть целомудренные.
А что, в этом что-то удивительное есть?
Здесь имеется в виду, что...
Или вы имеете в виду посторонних?
Да, третьего.
Вот...
Да, вот этот вопрос. Вот обратите внимание, это слово супружеское целомудрие. То есть супружеские отношения – это отношения целомудренные. Конечно, если оно соблюдено, если не было третьего, да, ни в каких это. То есть это очень, очень красивые, целостные, глубокие отношения единения. Да, это целомудренные отношения. Вот смотрите, как, да, еще, имейте в виду, поскольку сейчас распространилась неверная практика заставлять крестных причащаться, будьте осторожны, да, в состоянии нераскаянных смертных грехов причащаться нельзя. Да, то есть, особенно если, да, какая-то блудная связь не, ну, во-первых, должна, что такое раскаяние? Исповедь, вот. А если это касается еще блудных отношений, значит, они должны быть оставлены. Да? Если не оставлены, невозможно это. Посмотрите, как апостол Павел очень трогательно пишет об этом. «Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Разве не знаете, что тела ваши – это члены Христовы?» Помните, да, мы причащаемся телу и кровью Христовой, становимся с Его частью. «Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?» Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Здесь под словом «блудница» имеется в виду не только женщина, которая зарабатывает деньги, а любая женщина, которая нарушает либо девическое, либо супружеское целомудрие. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано «два будут, одна плоть». А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – это храм живущего в вас Святого Духа, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой. Какой ценой? Ценой креста и страданий Христовых. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. То есть мы принадлежим не себе, мы не свои. И поэтому это еще и святотатство. Опять же вопрос к родителям, готовы ли они к тому, что дети не будут иметь на это право. Ну вот она бездна, да, бездна, в которой находится каждый из нас, потому что каждый из этих грехов есть в каждом из нас. Что делать? Есть хорошая новость. Новость такая. То же самое было у святых. То же самое. Святые – это безгрешные? Нет. А кто? Кающиеся, то есть познавшие. А?
Те, кто вымолил покаяние.
А почему они вымолили покаяние? Потому что они сначала познали свой грех. Вот мы, нам не в чем каяться, мы считаем себя хорошими. Почему? Потому что мы себя честно не можем признать, увидеть. Они видели себя честно, каждое свое движение души. И поэтому они видели себя хуже всех людей, хуже всей твари. И поэтому святой никогда не превозносится, святой церковный, православный никогда не превознесется перед другим человеком. Как можно превознестись, если он, если ты хуже всех? Даже если ты чудо сотворил, исцелил этого человека, почему сотворил? Только потому, что Христос по какой-то причине, помимо тебя, это сделал. Ты тут ни при чем, ты хуже всякой твари. Вот, поэтому если вы видите в глазах человека хоть каплю превозношения, даже если он говорит, что он с ангелами разговаривает, имейте в виду, да, что это прелесть называется, состояние прелести. Вот. Но, значит, святым оставлен путь покаяния, и нам он оставлен путь покаяния. Значит, нужно знать, из чего он состоит. Итак, путь покаяния. Первое. Признать грех за грех. Да, потому что современный мир грех не признает. Все в порядке. А что там гниющая, зловонная, греховная рана? Ничего нет. Мы сейчас кружевами закроем, с французским парфюмом забрызгаем, ничего нету. А что там семьи гомосексуальные? Ничего нету. А то, что происходит нашествие этих самых беженцев, и вообще все рушится, а здесь ни при чем вот эта греховная рана. Мы чистые, белые, пушистые. Почему нас заставляют мучиться? За что я мучаюсь? Я чистый, белый, пушистый человек и никому зла не сделал. Ну, помимо этого, есть же другие, да, и мы все делаем. Повторяю, и наша страна рыльца в пушку, да, все прогнило, да, каждый под себя хапает и тащит. Вот, и признать грех за грех. Второе, раскаяние. Признак раскаяния – ненависть ко греху. То есть его хочется убрать, вырвать. Но сразу предупрежу, в современном состоянии практически невозможно ненависть получить. Очень тяжело, потому что мы стали черствые, у нас сердце черствое. И даже неприязнь ко греху очень многие годы нужно, чтобы вот это раскаяние возникло. Поэтому не надо пугаться, если в себе это не обнаружите. Да, хотя бы вот в качестве закона это признать. И следующая исповедь. Исповедь у священника. До тех пор, пока не было исповеди у священника, сколько бы ни просил Бога прощения, внутри ничего не изменится. Почему? Есть условия. Когда гнилая колода лежит на влажной земле, там обязательно водятся слизняки и всякая прочая пакость, нечисть, черви. Потому что условия есть, их не выгнать. Единственная возможность поднять колоду, чтобы упало солнце, прогрело. То же самое, пока в сердце нашем есть тайна, оно будет там все водиться и роиться. Единственная возможность открыть, и чтобы Божий свет упал на сердце. А Божий свет это что? Это взгляд другого человека. То есть нужно открыть на глазах у другого человека эту греховную язву. А все, что ты не открыл, оно все будет там. Поэтому исповедь это годы, потому что не сразу все удается в себе понять. Да, например, грех аборт. Ну а дальше? А почему аборт? Одна его сделала, потому что была малодушие, то есть не верила, что Господь поможет, что это от него ребенок. Другая сделала, потому, чтобы угодить своему возлюбленному, то есть это человекоугодие или еще что-то, или страх потерять эту блудную связь. Третья еще почему-то. То есть причины разные, и причины нужно понять, почему я лгу. Потому что я боюсь потерять достоинство в глазах человека, ради этого поддерживаю враньем свое достоинство. Или потому что я ищу выгоду. Не все это понятно, это проходит годы, пока разберешься. И когда вытащишь один корень, потом обнаруживаешь другой. А каждый корень, который не открыт, продолжает жить. Вот поэтому покаяние – это путь всей жизни, поэтому необходим ритм хотя бы раз в месяц. Да, потому что иначе невозможно. Как открываем грех конкретно, да, но без бытовых подробностей. Повернул направо, повернул налево, не надо. А то, что почему, что в этом влечет, что в этом влекло, почему сделал этот выбор. Открываем все конкретно, только блудный грех целомудренно, прикровенно, потому что вожделение зажигает, да, и чтобы поберечь этого священника, которому исповедуешься, надо мудриться сделать это целомудренно. Ну вот если по исповеди еще будут вопросы, возьмите брошюрку и почитайте. Ну и в заключение я вам ставлю музыкальную композицию. Слышали песню «Эсмеральда»? Необыкновенно красивая, да, и в этой красоте необыкновенно сильна. Но эта сила смертная. Вот послушайте, когда же эта смертная сила может стать христианской, не говоря уж о нашей жизни.
Праведной слепая страсть. служитель Бога в лунным весом одержим. И лучше мне отвергнуть смерть и выбрать жизнь. Стой! Я в ризу светом был Всевышним облачен. Ну а теперь я стал своим же палачом. И только в Боге можно обрести покой. Я лучше век пребуду с Ним, а Он со мной. Счастья, стон, в сердце стон оскал животной страсти. Он влечет меня, катится камнем в самый низ. Но думал я, любовь летит на крыльях ввысь. О, красота!
Через покаяние, через труд покаяния, не сразу, годами, через годы, но возможно восстановить даже целомудрие, не говоря уж об исцелении остальных грехов. Ну и последнее, самое заключительное слово. В церкви мы идем не индивидуально, индивидуального пути нет, идем совместно с пастырем, со священником, да, поэтому важно, чтобы один, ну, потому что как отец, да, или брат, их не может быть много, так и здесь связь с одним человеком, с братьями и сестрами. Поэтому важно одному приходу принадлежать, да, чтобы была связь, чтобы какие-то вот взаимные отношения возникали и так далее. Почему еще важно со священником вместе идти за ним? Потому что вы уже поняли, церковная жизнь непроста, много подводных камней. Чтобы не заблудиться, лучше идти за плохим священником, чем самому по себе. Потому что сам по себе там всегда путь гордости, есть кому вкладывать помыслы и так далее. А если ты идешь за кем-то, то ради смирения, ради того, что ты уступаешь, Господь сохраняет. Вот. И священнику на исповедь не только можно исповедоваться, но задавать вопросы конкретные, личные, по личной жизни или вообще, какие вас интересуют. Вот. До того, как у вас эта связь возникнет.